от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, все. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, вот наш сегодняшний эфир начинается. Стрим вчера прошел бурно. Ужасно простуженное было состояние. Извините, пожалуйста, все время было видно, что хочется или чихнуть, или кашлянуть, или чайку горячего отхлебнуть, чем и занимался. Но вот 150 с чем-то тысяч человек его уже посмотрело. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Книги продолжают издаваться, и их можно смело заказывать по интернету, не боясь вляпываться в очередной коронавирус, который не только присутствует, но и расширяется на нашей земле, в том числе на всех тех курортах, куда сдуру народ наш ломанул. К большому сожалению. Так что у нас как вернуться, обострение будет очень серьезное. Берегите себя, ну, маски задолбали, перчатки вообще аж противно носить. Ну, поверьте, это надо. Ну, это надо не кому-то, это надо не Собянину, не Путину, не Мишустину. И даже не Трампу. Это вам надо и детям вашим. Ребята, берегите себя. Нас точно никто беречь за нас не будет. А сейчас в эфире Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич, с нами ли вы?
Да. Добрый день, дорогие
добрый,
друзья.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Евгений Янович. Да, берегите себя. С этого мы начнем. Вот. Спасибо большое. Значит, я хочу прежде всего начать нашу встречу сегодня с повторной благодарности всем тем многим людям, которые посылали деньги на строительство и создание памятника неизвестному водителю, значит, на берегу Ладожского озера, который мы должны открывать 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда. И я хочу сказать еще раз спасибо всем, кто поддержал этот проект. 8 сентября проектируется, я надеюсь, оно и будет, открытие памятника. Я очень прошу больше на этот счет никого, никаких денег не переводить, потому что мы завершили уже это все, и просто, так сказать, вы нас поставите в неловкое положение, если будете продолжать что-то переводить. Спасибо вам большое. Окей? Спасибо.
Ой, вам огромное спасибо и за эту инициативу, и за этот памятник, потому что на самом деле то, что в период коронавируса все-таки деньги собрать удалось, это тоже немножко маленькое чудо.
Это маленькое чудо, говорит, в пользу нашего народа, который как был, так и остается все-таки абсолютно вот духовным. И самое главное все-таки вот остаются те ценности, которые у нас никто и никогда не отберет.
Люди вот. Правильные.
А я хочу вернуться тогда к нашей программе. Как обычно, это ближайшие даты исторические и какие-то мои стишки, связанные с этим. Как ни странно, они всегда почему-то набираются. Начну с 17 августа, когда в 1798 году родился замечательный человек, поэт, автор романсов, издатель, близкий друг Александра Сергеевича Пушкина, Антон Дельвик, который написал немало интереснейших песен. Я, например, еще до войны, няньки пели мне такую песню, значит, которая оказалась, я думал, что это народная песня. «Не осенний мелкий дождичек брыжет, брыжет сквозь туман, слезы горькие льет молодец на свой бархатный кафтан. Полно, брат, молодец, ты ведь не девица, пей, тоска пройдет, эх, пей, тоска пройдет». Значительно позднее я узнал, что написал немец Антон Дельвик. И у меня есть такие стихи ему посвященные. «Мечтатель, неудачник и бездельник, я обращаюсь памятью к тебе, стеснительный и неумелый Дельвик, мой старший брат по музам и судьбе. В асессоры ты вышел еле-еле, несчастлив в любви и небогат. Розом для Гоголя в шинели ты послужил, сегодня говорят, но в мелкий дождь и в зимние морозы. Народ застольный распевает пьян, а молодцы, что проливают слезы на свой расшитый бархатный кафтан. Себе навек твои присвоив строчки, отца не вспоминающий и мать, тебя он тоже позабудет прочно. Ему народу, в общем, наплевать, что пить, что петь. Он выпьет, что придется, давает снова и хлебет кваску, и горестная песня и народца разбередит российскую тоску. Кстати, именно он основал литературную газету, которая существует до сих пор.
Ну, сильно поменялось.
Да. Вот, в 86-м году, в это же время, то есть как, в это же время, то есть 17 числа, родился Фридрих II, прусский король, великий, как считают в Европе полководец, который осекся только на России. Только на России. У меня есть, кстати, стихи Фридрих II Великий. Великий Фридрих был толков, настойчив и упрям, освоил много языков, не верил докторам, играл на флейте в вечеру и был в сражениях лих, ценя военную игру превыше остальных. Ему не ставим мы в вину, поскольку был он смел, что семилетнюю войну он проиграть сумел. Ему не ставим мы на вид, что этот господин не раз был русский побит и русским сдал Берлин. Расставив вековой дали, велик бы не был он, как бы немцы не взошли на всероссийский трон. Действительно, со сменой власти в России она его спасла, потому что иначе его Пруссии, и он бы сам были обречены. Но тут, в силу всяких дипломатических игр, он уцелел и остался великим. Вот. 18 августа, день географа, всенародный праздник, к которому я имею некоторые отношения, потому что я уже, значит, член много лет еще, по-моему, с Института Всесоюзного географического общества, Всероссийского географического общества. И кроме того, я там очень много сделал для этой нашей географии, мотаясь по океанам и морям. Учреждено в 1845 году Русское географическое общество. Люблю географические карты, что с юности держал я на стене. Они источник детского азарта, что все края доступны будут мне. Мне никуда всю жизнь от них не деться, преодолев уныние и грусть, название усвоенное с детства, я причистить до сих пор берусь. Не мог я мечтать о том, что вскоре вижу я за мой недолгий век Вайкики-Бич и остров Макуори, и Сидней, и Ванкувер, и Певек. Они всегда развеивали скуку, свою судьбу доверив кораблю, и эту недворянскую науку со школьных лет пожизненно люблю. Всю жизнь ведом любовью этой странной, покинув дом, расставшийся с семьей, я обошел моря и океаны, на полюсе сидел над полыньей, не ею ли подталкивая в спину на Крузенштерн ступивший из седов, я начал путь свой океанский, длинный, от Антарктиды до гренландских льдов. Не от того, держась молодцевато, преодолев первоначальный страх, на дно я погружался в аппаратах, на аргусе, на рыбе, на мирах. Не потому ль дорогой окольной, отправившись неведомо куда, с собой беру я старый глобус школьный, обшарпанный за долгие года. Пусть говорят, что немощны старты, покуда жизнь не сведена к нулю, люблю географические карты и глобусы настольные люблю. Вот такие дела. А еще, значит, у меня есть поэма, посвященная моей школе родной, на Майкестовой, да. И у меня есть такие поэмы «Дом на Мойке». У меня есть такой кусочек про географию. Я бездарно существую, мне всего осталось мало. Ноги скрюченные ломит, покалечена спина. Никогда не поплыву я вдоль Панамского канала и не сяду на Цейлоне, на ушастого слона. Ты верни мне пыльный глобус, все названия и краски, класс большой послевоенный, где, назябнув по утрам, позабывшая пророгость, в свет учительской указки мы гуляли дерзновенно по проливам и горам. Не за нею ли бродил я по сибирской глухомани, где блестит в холодных грудах потаенная руда? На руины Атлантиды погружался в океане, пал спирты изумруды от арктического льда. Не ставали безрассудно, дом надолго покидая, вершить стараясь кратко сухопутные дела, торопился я на судно, где меня волна седая, для зеленой бездны сладко убаюкивать могла. Если стану тосковать я, то в шкафу пошарю, чтобы сгинули печали, и развеялись, как дым. Я повешу над кроватью карту ярких полушарий, суши желтые изначально, с океаном голубым. И восьми убогих комнат, в час, когда от мысли тошно, радость редко случайна, и на сердце тяжело, я с улыбкою припомню класса светлое окошко, где взлетающая чайка подставляла мне крыло.
Ой, да.
Вот. Вот в 44-м году погиб 18 августа расстрелянный в Бухенвальде замечательный человек, руководитель немецкой компартии Эрнст Тельман, представитель ЦК компартии Германии, который прожил героическую и недолгую жизнь. Он сказал еще в начале войны, что Сталин сломает хребет Гитлеру, и он не ошибся. Это был замечательный человек. У нас стоят, по-моему, два памятника, я знаю ему. Один стоит в Москве на Соколе, да? А второй в Царском селе стоит, очень старый памятник, который спасали от немцев, потом снова поставили и так далее. Вот. У меня есть стихи ему посвященные. Эрнст Тельман. Сюжет для рассказа отдельного. Мое с коммунизмом родство. Живое на улице Тельмана, у бывшего дома его. Иначе она называется, но дело, конечно, не в том. За стенки пришлось ему маяться, и был он отстрелян потом. Припомним, былые ровесники, живущие нынче в раю, как Буша задорные песенки мы пели в едином строю. Теперь это все аномалия, и сам я уже старичок. Но в детстве своем поднимал я, услышав ротфронт, кулачок. Дыхание века смертельного, наивных идей торжество. Живое на улице Тельмана, у бывшего дома его, и качается времени маятник, и в память о нем на земле стоит его бронзовый памятник в родном моем царском селе.
Ну, хухонюшки.
Ну, переходим к 19 числу. И тут это одно забавное одно обстоятельство было. В 1874 году тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте. Мне эта одежда очень близка, много лет, значит, на флотах работающим. Вот. И, так сказать, сейчас удивительная вещь. Там у меня как-то долгие годы, я старые там свои арктические это брюки меховые, вот шубу какую-то летную такую, знаете, вот на собачьем меху. И даже мешки, которые не нужны мне уже, черти когда на собачьем меху, спальные. Не говоря же о тельняшке, я все бережно хранил там. И там жена ругалась, выкидывай, нафиг это нужно, это все тряпье, там все про... Ну, не могу выкинуть, ну, не могу просто. У меня есть такое стихотворение, с этим связанное, называется «Старые вещи». В тельняшке этой лазил я на рею, а в этой шубе, помню, был в игарке. Мы старимся, а вещи не стареют, хотя они ведь тоже перестарки. Пропахли вещи едким нафталином, не пахнут больше дымом и дождем. Они, мы знаем, твердо не нужны нам, и все-таки от них чего-то ждем. Пиджак постылый сбросим поскорее, наденем эту славную одежду. Мы старимся, а вещи не стареют, и нам внушают слабую надежду вернуть здоровье, странствовать по свету, сверхнуть, как платье, годы прожитые, всего и дел, надеть штормовку эту и собаки болотные литые. Главное, в незабвении глубоком, да нам не нужны они, и все же, пока они лежат у нас под боком, самим в себе мы кажемся моложе.
Это точно.
такие вот дела. Ну, вообще говоря, вот как-то очень забавно, что сейчас все больше начинаешь обращаться в прошлое, к той жизни, что уже, в общем-то, прожита, и там обнаруживается довольно много интересных и любопытных событий. Так что как-то эти стихи тоже не сегодня написаны, а я уже тогда, что я считал очень старый и так далее. Но все равно, понимаете, и география, и географические карты, и вот эта надежда, что всегда еще ты сможешь куда-то поехать, куда-то путешествовать, которая сегодня коронавирусом окончательно, по-моему, подорвана на многие годы, да? Я вот вполне разделяю, значит, тревогу Евгения Яновича по поводу наших туристов, которые кинулись за рубеж на курорты, где сейчас начинается вторая волна. Конечно, я не знаю, что они с собой привезут, но о себе тоже надо было подумать.
Мы привыкли за последние пару десятков лет, что мир большой, он открыт. Как же так не поехать куда-нибудь? И вот, увы.
Да, но, к сожалению, Евгений Иванович, к сожалению, мир-то сегодня уже совсем другой. Он стремительно меняется, и не знаю, как молодые люди, но я не знаю, доживем ли мы до возвращения к тому миру, который сейчас кажется сказкой, не отягощенный этими всеми безобразиями чипа коронавируса. Конечно, очень мерзко. Я сам с большой, как каждый раз, когда ты одеваешь, это как противогаз, прямо в это сам в свое время одевали, да, тоже эту проклятую маску, и эти чего-либо перчатки, там, и там и надо мыть руки, и надо полоскать ноздри. То есть целая процедура, и надо шарахаться людей на улице. Это все очень противно.
Не, а вернуться он никогда не вернется, будет что-то другое.
А да. Но я надеюсь, что все-таки мы доживем до тех времен, я, как все блокадники, оптимист, мы доживем до тех времен, когда все-таки мы будем свободно дышать и не шарахаться друг от друга.
Вот мой оптимизм очень... другой. Я надеюсь, что мы не доживем до тех, когда будет еще хуже.
Помните, это разница между оптимистами и пессимистами.
Вот-вот.
Что хуже не будет, а пессимист...
Будет.
Еще хуже. Но не будем пугать наших слушателей. Я думаю, что все-таки без веры в хороший человек вообще существовать не может. Между как вы, я в него. Ни минуты. Потому что непонятно, что, зачем и почему. Вот такие дела. Ну, а значит, сейчас, наверное, будет перерыв на известие, поэтому мы...
Не, он будет только через 2 минуты.
Ну, вот через 2 минуты и будет. Потому что дальше мы перейдем к довольно существенной дате, которую мы сегодня тоже должны отмечать. Это попытка государственного переворота ГКЧП в СССР в далеком 91-м году, которая происходила как раз в день преображения Господня 19 августа. Что очень интересно, в этот день вообще очень многие события, в этот день умер, по-моему, Богдан Хмельницкий, если не ошибаюсь. Очень многие исторические события происходили в этот день, и начиная с преображения Господня, кстати сказать. Вот, и я думаю, что мы к этой теме вернемся вот через 2 минуты, когда мне довелось, к сожалению, принять в этом участие на баррикадах в 91-м году. И до сих пор остались от этого такие воспоминания. Очень, очень яркие до сих пор и какие-то вот несколько противоречивые. Но я просто потом почитаю стихи, которые это как-то более-менее отражают. Одно старое, а второе написанное совсем недавно. Вот. Когда мы с вами снова встретимся через несколько минут. Спасибо.
Спасибо огромное. Ну, не зря на самом деле китайцы говорят, не дайте бог жить в интересное время.
И сейчас время интересное, да?
Время интересное. Очень оно интересно. Даже чересчур интересно, особенно да, день в Беларуси.
Русский поэт замечательный, который написал: «Я на мир взираю из-под столика, век 20-й, век необычайный. И чем природа интереснее, чем эпоха интереснее для историка, тем для современников печальней». Вот это.
Ну ведь на самом-то деле да. А что теперь поделать? Жить-то нам в это время, как в свое время у Сергея Никитина было.
Времена не выбирают, в них живут и умирают.
Вот-вот.
На свете нечем плакать и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, обменять. Александр Пушкин, Санкт-Петербург, замечательный поэт. Очень точное определение, правда?
Ну да. Что ж, новости!
От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, жизнь продолжается, и наш эфир продолжается вместе с ней. С нами Александр Моисеевич Городницкий.
Добрый день, дорогие друзья, еще раз. Мы возвращаемся к событиям нынешних ближайших дней в календаре. И снова, конечно, одно из наиболее запомнившихся событий – это попытка ГКЧП организации, государственного переворота, который до сих пор, кстати, оставляет довольно много вопросов, которые не выяснены и остаются закрытыми. И мы знаем, там, сказать, может быть, с одной стороны, но много дел не знаем. Может быть, история нам как-то это расскажет в будущем. Вот. У меня есть стихи, написанные тогда, в эти дни, которые я прочту. «Баррикада на Пресне». Не чаял я с седой головой впервые в жизни строить баррикаду, вытаскивая зябкими руками булыжники из мокрой мостовой. Я 2 часа сооружал ее старательно, как все, и неумело. Военного значения не имело непрочное строение мое. Но знал я, что дороги нет иной, что станут пусть недолгую стеною этот камень, переданный мной, и песенка, придуманная мною. Я праздновал над грудой камней в тревожном и веселом этом гамме победу не над внешними врагами, над внутренней покорностью своей. И танковый перемещался гром под тучами сгущающейся ночи. И было страшновато, но не очень, скорее любопытно. А кругом, не уточняя против или за, клубилась жизнь обычная, чужая. Гудел привычно Киевский вокзал, мешочников в дорогу провожая. Сновали обыватели Москвы, остреченные, глаза пустые пряча, и женщины с воззванием горячим в метро к нему обращались, но, увы, исказив кривой ухмылкой рот, по-ровски, подмигивая глазом, топтун, переодетый под народ, срывал листовку с ельцинским указом. А в высоте светился надувной аэростат. И как в блокадном детстве я понимал, что никуда не деться, что мы в кольце за этой стеной. И надо мной всматривались в ночь защитники той баррикады гордой 05-го забывшегося года, не в силах ни себе, ни нам помочь. Но недоступен ярости атак, нацелив курс на будущие годы, вздувался на ветру российский флаг, как парус непривычный нам свобод.
Ну вот сейчас новый акт того же Мурлезонского балета.
Да. Вот еще Делукраса «Вот на баррикадах», французский художник. Мы все знаем эту замечательную картину «Свобода на баррикадах». Все чаще почему-то, год от года, когда густеет за окошком мрак, мне снится полногрудая свобода, трехцветный, поднимающий флаг, блокадный уроженец Ленинграда, минувших лет сомнительный герой, и лишь однажды строил баррикаду удушливую летнюю порой. До дней употребились мы немало, таская камни, рельсы и песок. Всего лишь ночь она там простояла, но честно отслужила этот срок. Когда сейчас об этом вспоминаю, мне снится вновь, когда бы не уснул, разбитая ломами мостовая, и танков приближающийся гул. Пусть нам честно призываться надо, что далеко сегодня до свобод. Кто хоть однажды встал на баррикаду, с нее уже обратно не сойдет. Не будет жить по-прежнему покорно, как заключенный, что мотает срок. Кто хоть однажды, выбравшись гордо, вдохнул свободы дымный ветерок. И мне стараюсь не объяснять и кряду, чтобы ли все восстания не впрок. Кто хоть однажды строил баррикаду, переступил невидимый порог. Ну вот, перейдем к 20 августа. 20 августа очень интересное было событие. В 1619 году голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров-рабов, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна. Вот чего все началось-то, все это нынешнее безобразие, понимаете? Которое потом продолжалось веками. вот, и которые вот сегодня мы, так сказать, пожинаем, не мы, конечно, они, слава богу, пожинают плоды своего, так сказать, многовековой деятельности. Голландский корабль, первые 20 африканских рабов, которые были привезены обитателям Джеймстауна. Вряд ли это думали о том, что рано или поздно это обернется им самим. У меня есть такое стихотворение, недавно написанное. Не завозите в Рим рабов. Хозяев римских берегов, предупреждаю о беде. Не завозите в Рим рабов, рабы – опасная идея. Восславив плотскую любовь, настроив мраморные бани, не завозите в Рим рабов, владеть недолго вам рабами. Вооружаясь до зубов, походы новые затеев, не завозите в Рим рабов, ни варваров, ни иудеев. Над яркой зеленью лугов летают коршуны кругами. Не множьте внутренних врагов, воюя с внешними врагами. Не избежать вам злой судьбы. Не залечить былые раны, поскольку пленные рабы бунтуют, поздно или рано. Не первый век, не первый год, покуда солнце в небе кружит, конец империям идет лишь изнутри, а не снаружи. Из незабавных времен зловещие птицы возреев, не потому ли фараон на волю отпустил евреев? Закон истории суров, народы сталкивают лбами, не завозите в Рим рабов, вы сами станете рабами.
Так всегда и бывает.
Да. Ну, и очень интересно, открылся в 24-м году, 21 августа, Государственный пушкинский заповедник Михайловский, Святые Горы, связан с великим нашим поэтом. Есть такие у меня стихи, Святогорский монастырь. Время спеша перелистывает страницы, южной зимой и коротким засушливым летом. Если бы Пушкина выпустили за границу, стал бы, наверное, он двуязычным поэтом. Он писал на французском, знакомым с рождения, а он бы гулял по осенним парижским бульварам. Он не страдал бы, скрывая свои убеждения. Мы бы его, вероятно, запомнили старым. Он бы стремился к ему уготованной цели, радость тесным, налаженным с Францией узом. Не потому ли друзья в Царскосельском лицее, в шутку когда-то его называли французом? Он послужил бы потомкам достойным примером, не помышляя о ждущей его катастрофе. Он за абсентом общался бы с другом Проспером и с Анаре разговаривал после за кофе. Колокол бьет, собрать их за утренние братья, снег на надгробье, курчавый портрет на конверте, цепка родная земля заключила в объятия, ни до могилы не выпустит, ни после смерти. Ну и, значит, 23 августа 1939 года заключен договор о ненападении между Советским Союзом. Тоже достаточно сложный документ, который до сих пор мы знаем, кстати, не стопроцентно, а лишь то, что публиковалось в прессе. И с этого момента начались какие-то уже другие совершенно вещи. Просто у меня есть вот такая песня, называется она «Вальс 39-го года», но я песню эту петь не буду, но вспомню, что это договор о ненападении между героями и Советским Союзом и начало Отечественной войны после неожиданного нападения Германии на Советский Союз. Как знать, что бы было, если бы Гитлер не напал на Советский Союз? Скорее всего, все-таки, видимо, готовилась акция для того, чтобы как-то нейтрализовать фашистскую Германию. Но до нее мы не дожили, а история, как мы знаем, не знает сослагательных наклонений. Как вы думаете, Евгений Иванович?
Я думаю, что если бы ударили превентивно, это было бы правильно и верно, и замечательно, но, к сожалению, большому этого не сделали. И в результате откатились сначала до Москвы, а в 42-м уже и до Сталинграда, и могло это все кончиться плохо, чрезвычайно плохо. Потому что те, кто говорят, ах, Гитлер не мог выиграть, ах, только мороз и расстояние, да чепуха абсолютно. Вполне мог.
Совершенно верно, совершенно верно. Вы знаете, я тут как-то, когда еще плавал, значит, из Владивостока, Значит, решили мы один раз поехать, значит, поездом. Все летали в самолет, но надо в Россию посмотреть. И вот мы сели в Владивостоке, значит, в поезд, а в Хабаровске к нам подсели туристы. Но Владивосток там был закрытый город, а Хабаровск открытый. И там были немецкие туристы, и там один немец стоял, старый немец, у окна и смотрел в окошко. И день стоит, два стоит. И я к нему подхожу, он так по-русски немножко понимал. И он говорит, какие идиоты, он мне сказал. Надо было географию учить. Я говорю, почему? А понимаете, Гитлер нас уверял, что мы Москву возьмем, и Россия сдастся. А тут мы пятый день едем с другой стороны и до Урала доехать не можем. Это мне очень интересно, вот в связи с географией, о которой мы сегодня говорили.
Да уж, да уж.
Вот. Ну вот, 23 августа в 1946 году умер еще один друг Пушкина, Вильгельм Кюхельбекер, который родился в 1797 году. Русский поэт, декабрист, человек довольно несчастливой судьбы. Кстати, у них была первая дуэль Пушкина, была именно с Кюхельбекером. Они поссорились, но это они еще детишки были, но стреляли почти это самое. Вот. И, значит, слава богу, она кончилась бескровно, да и не могла, по-моему, иначе кончиться. Вот чего не скажешь о его последней дуэли. Кюхельбекер. Когда я воздумал съесть хлеб и поучать других при этом, я был бы, видимо, нелеп, как Кюхельбекер с пистолетом. Ах, эти ночи над Невой и крифме сладкое влечение, азарт атаки штыковой и безысходное заточение, превозмогая боль и страх, сырой овчиной руки грея в чужом тулупе, в кандалах, был так похож на еврея, когда оброс и исхудал, что Пушкин в темном помещении его при встрече не узнал и отвернулся с отвращением. Царева сказала, выбирай. Я поменял любовник пылкий, Прибалтики цветущий край, на тяготы сибирской ссылки, чтобы среди чужих степей свой быт уподобляя плачу былых, оплакивать друзей и Якубовича в придачу. Касаясь сложных тем, я обращаюсь к прошлым летам, о нем, я думаю, за тем, что словно истинным поэтом, что жизнь окончив на щите, душою по-немецки странен, он принял смерть, как россиянин, в глуши, в неволе, в нищете.
Да, это прям наше.
Это вот какая идет русификация всех, значит, наших других людей, которые живут в Российской империи, и они поневоле, вот, понимаете, становятся действительно... Это вот совершенно удивительная вещь, правда? Вот такие вот дела у нас с вами происходят в эти дни. Ну, а что, значит, будет у нас дальше, это мы, значит, наверное, будем смотреть уже в следующей передаче. Вот, Евгений Иванович, я, значит, тогда на этом сегодня... мою встречу, наверное, заканчиваю, потому что первый раз, когда стихов меньше, чем времени, обычно вся бывает наоборот. Вот я хочу вам пожелать еще раз говорю, большой поклон и спасибо всем нашим слушателям за поддержку этого замечательного памятника. И всех бы я пригласил, если мне коронавирус, на вот это открытие, которое будет, значит, музея на берегу вот, Ладожского озера, но я думаю, что это будет отражено в прессе, в кино и так далее, и все могут разделить эту радость.
Еще коронавирус раз, пройдет.
Низкий поклон. Не только от меня, но от всех тех наших ленинградцев, которые, для которых этот памятник очень много значит, как память о блокаде, как память о тех тысячах людей, которые сложили голову за то, чтобы мы сейчас жили. Спасибо.
Огромное спасибо. С нами был Александр Моисеевич Городницкий. Что касается и памятника, и его открытия, коронавирус пройдет. Он пройдет, никуда мы не денемся, можно будет туда поехать. Я просто помню, как когда-то меня первый раз папа в 4 классе, вот 10 лет было, на майские праздники, увез ребеночком в Ленинград. Ленинград был совершенно не похож на Москву. В диапазоне от того, что ты можешь стоять на улице, поднимать руки, такси не остановится. Такси останавливалось только на стоянках. Как и почему это установил Романов, я не знаю, но там же с большим чувством юмора, там города хозяин был Романов при советской-то власти. Видимо, подсмотрел в Берлине. Разница была в том, что в Берлине ты идешь минуту-две,
и стоянка,
и
есть.
Стоянка новая есть. В Ленинграде ты идешь 15-20 минут, и стоянки нет.
Но он-то не пользовался такси.
Такси мимо.
Да, у него был водитель, всегда. Так что все нормально.
Да-да-да. Когда ты едешь вообще начальником по городу, тебе все равно
всё
узкие
нравится,
улицы,
да?
Или широкие. Тебе нравится, потому что кортежи дорог-то расчищают. Все хорошо. И это не только Ленинграда 70-го, но и Москвы 2020-го касается, с нашими бордюрами, тротуарами и прочей плиткой. Но вот там увезли, на 9 мая я был в первый раз в жизни на Пискаревском кладбище. И, честно говоря, ну, я забыть этого до сих пор не могу. Я никогда в жизни не видел такого количества мертвых в одном месте, такого количества могил. Я никогда не видел таких гор цветов. Ну, это был 70-й. 25 лет прошло. Ну, вот считайте, как сейчас 95-й год, и вот наш сегодняшний. Это вчера было, то, что называется. Война вчера кончилась, блокаду сняли там 26 лет назад на тот момент. То есть у людей там лежали родственники, и все еще были живы, кто остался. И у нас там лежали. На Пискаревке, кто был в Ленинграде. А потом как-то уже попозже, еще через лет 10, в 80-м, поехал я туда, и меня отвезли на Волховский рубеж. На Волховский рубеж, и вот туда, где Ладожское озеро, и туда, где шли бои. Это было потрясающим, невероятным ощущением. Северное небо, огромная пустота, это была осень. Огромная пустота, какие чахлые березки, озерная гладь, и ты понимаешь, что если бы они тут вот сдались или их бы выбили, ну, может, ничего бы дальше и не было, потому что, да, могли, конечно, проиграть войну, не дай бог. До следующего часа.
От трех до пяти.